Ольги Шохиной. И о погоде. В Москве и Подмосковье сохранится комфортная погода с метеопараметрами, близкими к климатической норме. Сегодня такая погода благоприятна для многих людей, и метеопатические реакции маловероятны. Однако возможны возмущения геомагнитного фона, которые могут спровоцировать скачки артериального давления, головные боли и боли в области сердца у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупреждают синоптики. Сейчас в российской столице порядка 16 градусов, ясно, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность 88%. Первый материал утренней программы посвящен вчерашней авиакатастрофе в Москве. Авиакомпания «Атран» обещает выплатить компенсацию родственникам погибших членов экипажа грузового самолета Ан-12, который разбился практически сразу после взлета из аэропорта Домодедово в воскресенье. С полными баками горючего самолет упал и сгорел в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, рассказывает Вера Володина.
Причины катастрофы самолета Ан-12 объявят не раньше середины недели, а пока известно, что самолет был загружен наполовину своих возможностей, летные условия были благоприятные. 2 месяца назад самолет проходил последнюю предполетную подготовку, и по информации с пресс-службы аэропорта Домодедово, все мероприятия по подготовке и осмотру самолета и экипажа проводили техники и медики компании «Атран», которой и принадлежал самолет. Срок его летной годности заканчивался в ноябре текущего года. По словам представителя Росавиации, этот Ан-12 эксплуатировался с 1964 года. Грузовой борт выполнял рейс по маршруту Москва-Омск-Братск, где он должен был заправиться и лететь далее в Комсомольск-на-Амуре с грузом авиационных деталей в 9 тонн. Есть данные, что через несколько минут после вылета самолет отклонился от курса на 2 километра и упал с 300-метровой высоты. Причем в эти минуты на связь самолет еще не выходил, заявил на вчерашней пресс-конференции заместитель министра транспорта России Борис Король.
Погода в момент взлета воздушного судна 3 километра видимость, 3 метра в секунду боковой ветер. После взлета командир воздушного судна на связь с руководителем полетов не вышел. Пролетающие в районе воздушные суда обнаружили недалеко от аэродрома пожар, о чем было доложено руководителю полетов.
По словам замминистра, в Межгосударственном авиационном комитете в ближайшие дни начнут расшифровывать информацию из черных ящиков разбившегося самолета. По факту его крушения и гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 263, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил движения и эксплуатации на воздушном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц. Дело расследуется Московской прокуратурой по надзору за исполнением законодательства на авиатранспорте. Замминистра заявила о выплатах семьям погибших.
Создана техническая комиссия под руководством представителей МАКа. На месте работает транспортная прокуратура, самописцы найдены и готовятся к отправке в МАК для расшифровки. Комиссия Минтранса будет заниматься вопросами оказания возможной помощи членам семей экипажа.
Авиакомпания «Атран» тоже заявила, что родственники погибших членов экипажа получат от компании материальную помощь, пока они не определились с ее суммой. Кроме этого, «Атран» возьмет на себя организацию похорон. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Переходим к следующей теме. Роспотребнадзор более чем через год запрета разрешил ввоз на территорию России молдавских вин. Уже оформлены санитарно-эпидемиологические заключения почти на 20 видов продукции двух пока что производителей. Это событие стало поводом для того, чтобы объявить его темой сегодняшнего обсуждения с нашими слушателями. Мне безинтересно будет узнать ваше мнение посредством пейджинговой связи по телефону в Москве 96143, а также посредством СМС-связи по телефону 8-903-743-2801. 8-903-743-2801. А вопрос наш предельно просто сформулирован. Как вы относитесь к возвращению молдавских вин на российский рынок? И этот же вопрос я адресую сейчас коллеге Веронике Боде, которая шуршит газетами. Как вы относитесь, Вероника, к возвращению молдавских вин на российский рынок?
Я бы, пожалуй, не возражала против этого.
Мы, наверное, чуть позже посмотрим газеты, что пишут они на эту тему и пишут ли вообще. Ну, а пока вернемся, наверное, к драматическим событиям, которые случились вчера в аэропорту Домодедово, Подмосковье.
Да, многие газеты выносят эту тему на первые полосы. Упал самолет, считавшийся одним из самых надежных в мире, отмечает российская газета. Да. И далее идет речь о версиях произошедшего. Так, например, в авиакомпании газете рассказали, что все члены экипажа были опытными летчиками. Говорить о причинах трагедии пока рано, отмечает газета. Многое должны прояснить три черных ящика, которые были установлены на самолете. Они все найдены, но расшифровка займет время. Однако некоторые версии специалисты могут выдвинуть уже сейчас. Судя по всему, обвинить в трагедии плохую погоду не получится, отмечает российская газета. Как сообщили в аэропорту, метеоусловия были благоприятными для вылета. Первые сигналы об образовании тумана оборудование стало давать только в 4:30 утра. К этому времени Ан-12 уже горел на земле. Так что причина катастрофы, отмечает газета, скорее всего, надо искать в чем-то другом. Например, в техническом или в человеческом факторе. Как сообщил представитель Росавиации, летный ресурс грузового упавшего самолета заканчивался меньше, чем через 4 месяца, 14 ноября 2007 года. А вообще самолет эксплуатировался с 1964 года. Достаточно долго, не правда ли, Дмитрий?
Да, более 40 лет получается.
Но в авиакомпании уверяют, что он был в хорошем состоянии, и, по словам представителя авиакомпании, перед вылетом борт прошел всю необходимую предполетную подготовку. Далее, коммерсант Дейли пишет, что наиболее вероятной причиной катастрофы специалистам пока представляется отказ в полете одного или сразу двух из четырех двигателей Ан-12. Если на взлете неожиданно вырубается даже один из четырех двигателей, загруженного под завязку транспортника, удержать его в полете бывает довольно сложно, объяснил один из участников предстоящего расследования. Если отключаются сразу два на одной стороне, ситуация становится катастрофической. По мнению специалистов, причиной отказа двигателей могли стать, например, попавшие в них чайки или вороны. И еще газета «Новые известия». Независимые эксперты по безопасности полетов говорят о том, что причин может быть много. Ан-12 – это самолет с турбовинтовыми двигателями, сообщил газете эксперт по безопасности полетов. Скорее всего, что-то случилось с управляемостью самолета, и он попал в сваливание. Машину, как говорят пилоты, крутануло вдоль продольной оси. Самолет выполнил полубочку, то есть совершил в воздухе полоборота и падал в перевернутом виде. По рассказам эксперта, главных причин, по которым это могло произойти, две. Первая – это отказ на взлете одного из четырех двигателей, после чего винт продолжает вращаться. И вторая причина состоит в том, что неисправными могли оказаться закрылки, ведь именно на этом этапе полета летчики их убирают.
Спасибо, Вероника. Вот что пишут некоторые российские газеты свежие сегодня о вчерашней авиакатастрофе в аэропорту Домодедово в Подмосковье. Ну, а обзор прессы коллега продолжит примерно через полчаса. Сейчас в российской столице 8:15, и в продолжении программы краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Фродкова и Сергея Сидорского. Талибы, похитившие в Афганистане группу граждан Южной Кореи, назначили новый срок выполнения своих требований. В китайской провинции Хэнань 70 шахтеров оказались блокированными под землей в результате затопления. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут. А в 10:07 по московскому времени на наших волнах слушайте программу «Прессинг». И вот некоторые заголовки очередного выпуска. «Парусная регата памяти Владимира Высоцкого. Настоящее и будущее молодого футбола в России. Соображения Равиля Сабитова. Печальный опыт белградского партизана, поучительный и типичный. Вергилиус Алекна, фаворит чемпионата мира». Тайное становится явным. Кто давал деньги крыльям Советов? Слушайте программу «Прессинг» в 10:07. Время московское. А пока что о последних спортивных событиях. Завершились крупные теннисные соревнования в Соединенных Штатах Америки. И победителями их стали россияне. В Индианаполисе победу одержал Дмитрий Турсунов, который в финальном поединке нанес поражение Франку Дансевичу из Канады 6-4, 7-5. Ну а в Стэнфорде лучшей стала Анна Чеквитадзе, выигравшая у Сани Мирзы из Индии 6-3, 6-2. Тем самым Чеквитадзе завоевала 4-й титул в сезоне и 6-й в карьере, а победа Турсунова стала второй за его историю выступлений в соревнованиях ATP тура. Вчера 4 матчами завершился 18-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. И вот их результаты. Томь Ростов 1-1, ЦСКА и Химки голов друг другу не забили 0-0. Крылья Советов уступили в Самаре Сатурну 0-1, а Кубань одержала домашнюю победу над футбольным клубом «Москва» 4-1. И таким образом в верхней части турнирной таблицы положение таково. Впереди «Спартак» 33 очка, на очко меньше у «Зенита», третья позиция у «Москвы» 30 очков, на четвертом месте «Динамо» 27 и у чемпиона страны ЦСКА 26 очков. В ответном матче третьего раунда розыгрыша Кубка Интертото казанский «Рубин» на своем поле сыграл в ничью с австрийским «Венским Рапидом» 0-0. Но, как известно, в первой игре казанцы уступили 1-3. И таким образом в основную сетку розыгрыша Кубка УЕФА вышел «Рапид». Ну, а что касается других матчей, то вот их результаты. «Гамбург» выиграл дома у молдавской «Дачи» 4-0. «Утрехт», голландский и шведский «Хаммарби» сыграли в ничью 1-1. Датский «Ольборг» взял верх над бельгийским «Гентом» со счетом 2-1. «Офи», греческий клуб, уступил «Таболу» из Казахстана 0-1. А «Лерия», португальская, в овертайме одержала победу над сербским «Хайдуком» 4-1. Ну и таким образом путевки розыгрыш Кубка УЕФА, кроме «Венского Рапида», о чем я сказал раньше, получили «Гамбург», «Хаммарби», «Ольборг», «Табол», казахстанский клуб, «Лерия», «Блэкберн», английский, «Оцелул», румынский, французский «Ланс», итальянская «Сампдория» и мадридский «Атлетико». Заключительный 20-й этап главной многодневки сезона «Тур де Франс» Маркуси Париж выиграл итальянец Даниэле Бенатти. Вторым финишную черту пересек норвежец Тор Хусхофт, а третьим Эрик Цабель из Германии. Эта тройка лидеров общего зачета, впрочем, осталась прежней. Победителем тура стал испанец Альберто Контадор. Второе место занял австралиец Кэдел Эванс, а третье – американский велогонщик Леви Лайфаймер. Таковы пока что основные спортивные события. Ну а следующий обновленный выпуск на наших волнах примерно через час. Переходим к следующей рубрике. Конфликт между рядом российских академиков, выступивших с открытым письмом против преподавания в средних школах основ православной культуры и Русской православной церковью на этой неделе, стал темой многочисленных комментариев в русской интернет-сети. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Определились две главные проблемы, которые волнуют церковь и православную общественность – высказывания члена Общественной палаты Глазычева и академика Гинзбурга. Равно как наметились и пути их решения – обращение в христианнейшую прокуратуру. Пишет известная московская журналистка Юлия Латынина на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Академик Гинзбург и христианнейшая прокуратура» по поводу конфликта руководителей РПЦ со значенными господами из-за преподавания, в том числе в российских средних школах, основ православной культуры.
Надо сказать, что я бы хотела услышать нравственные оценки церковью некоторых аспектов современной жизни, помимо высказываний господина Глазычева. Например, я бы хотела услышать, нравственно ли импортировать табак беспошлинно, и какие именно коммерческие интересы Господа требуют, чтобы патриархия раз за разом ходатайствовала за скандально известную далеко за пределами России предпринимательницу Гюльнас Сотникову, попутно главу Российского благотворительного фонда примирения и согласия, которая неоднократно была уличена налоговыми органами в попытках ввести в страну многомиллионную контрабанду. Или вот, например, в Беслане прокуратура выступила с инициативой построить храм на месте школы номер один, чтобы физическое свидетельство совместного преступления террористов и спецслужб не мозолило глаза населению. Население тоже не против церкви, но рядом, чтобы школа осталась как памятник сам по себе. Хотелось бы услышать от церкви, надо строить храм на месте школы или рядом. Или вот, например, православный банкир Сергей Веремеенко, опора церкви и светоч благочестия, хотел оттяпать на Истринском водохранилище дачный поселок Екатерининские Валы. То есть сам Веремеенко категорически отрицал свою причастность, но жители поселка, которых брали в оборот прокуратура, суд, милиция, СОБР, которым угрожали скопом и поодиночке, утверждали, что это Веремеенко, и даже показывали его нечаянно данное до скандала интервью, в котором православный банкир обещался построить на месте поселка яхт-клуб. Хотелось бы услышать от церкви нравственную оценку действий столпа благочестия.
Впрочем, не стоит ограничивать церковь оценками исключительно коммерческих интересов самой церкви и поступков православной общественности в лице господина Веремеенко или Бесланской прокуратуры, продолжает Юлия Латынина.
Вот, например, сын министра обороны сбил 68-летнюю Светлану Беридзе, и мы, либералы, по этому поводу тут тявкаем. Хотелось бы услышать от церковных иерархов, совпадает ли их оценка ситуации с оценкой, данной самим министром обороны, который заявил, что его сыну был причинен тяжелый моральный и физический ущерб. Я бы хотела услышать от церкви не общие слова о распаде общества, в котором непонятно, кто виноват. То ли подлые либералы, то ли растленное влияние Запада, то ли тухлые демократические ценности. Я бы хотела, чтобы с той же адресностью, с которой православная общественность взялась критиковать высказывания академика Гинзбурга, мне ответили на вопросы. Когда милиция в городе Благовещенске в течение нескольких дней избивает несколько сот горожан, это способствует укреплению нравственных ценностей или нет? Когда Михаила Ходорковского сажают в тюрьму, и его собственность переходит фактически ко второму лицу в государстве, председателю совета директоров компании «Роснефть» Игорю Сечину, это способствует укреплению нравственных ценностей общества или нет? Когда убивают Анну Политковскую, и президент Путин в качестве надгробного слова говорит, что это была ничтожная журналистка, не пользовавшаяся влиянием, это способствует укреплению нравственных ценностей или нет?
К сожалению, по всем этим вопросам, не таким бесспорно значительным, как высказывание академика Гинзбурга, церковь молчит, подчеркивает Юлия Латынина.
Удивительно то, что, как правило, церковь и вообще, как правило, религиозные деятели конкретных обличений не стеснялись. То есть, когда Мартин Лютер проповедовал, он не обвинял злодеев вообще, он обвинял конкретно папский престол. Или там Савонарола обличал не общее падение нравов, он обличал конкретно Медичи. Вера их была настолько глубока, эти люди настолько глубоко сидели в Боге, а не в этом мире, но что им казалось странно, что какие-то приходящие политические соображения могут поколебать их нравственные оценки вот этого текущего, ничтожного, абсолютно мелкого мира. То есть, когда церковь, когда проповедники, когда люди верующие критиковали то, что происходит вокруг, они это не делали с вовлеченностью политика, они просто делали это с отстраненностью и с простодушием людей не от мира сего. И вот как-то очень в этом смысле возникают сомнения даже не столько по поводу качества политической позиции церкви, она ее не обязана, Российская Православная Церковь, иметь политическую позицию, сколько именно по поводу того, что вот как считают вот эти иерархи, что для них важнее, мир земной или мир небесный.
Мнение Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Продолжаем утреннюю программу. Российские протестанты пишут в Страсбург, а российские академики Владимиру Путину. Кто защитит свободу совести в России? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинской группы, бывшим народным депутатом РСФСР и директором Института религии и права Анатолием Пчелинцевым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Испытывают ли малые конфессии в России ущемление своих прав? Первый вопрос к Анатолию Пчелинцеву.
Да, безусловно. Я должен ответить на ваш вопрос утвердительно. К сожалению, к великому, Россия, несмотря на то, что она провозгласила курс на построение демократического, правового, светского государства, права религиозных меньшинств в России, как и прежнее, ущемляется. Наглядным примером этому является дело, которое только что было рассмотрено в Страсбурге в Европейском суде по правам человека. Ведь давайте обратимся к фабуле этого дела. 5 лет назад, более 5 лет назад, в городе Чехове, небольшая община но она относительно небольшая, потому что протестантские общины, они всегда небольшие. Традиционно существовало в этом регионе не одно десятилетие. Кому-то это не понравилось. Это были националисты, фашисты, местные органы власти этому потворствовали. И в результате молитвенный дом был подожжен бутылками с зажигательной смесью. Я выезжал на место происшествия в свое время, осматривал все это. И для меня было совершенно очевидно, что здесь не какое-то неосторожное обращение с огнем, а здесь умышленный поджог. Почему? Потому что на месте происшествия были бутылки с бензином изъяты правоохранительными органами. Перед этим угрозы неоднократно поступали в адрес общины. Но, однако, я лично входил и к начальнику милиции, полковник Жуков Борис Николаевич. Но никаких мер, реальных мер по поиску правонарушителей принято не было. Сама община не стала дальше обжаловать незаконные действия сотрудников милиции в суд. Почему? Поскольку они придерживаются принципа «не судим будешь». Но когда органы власти запретили им даже собираться вместе, как группе, со ссылкой на закон о порядке, федеральный закон о порядке проведения митингов, собраний и шествий, что, мол, надо получить для этого специальное разрешение, то, конечно, чаша терпения у верующих людей была переполнена, они были вынуждены обратиться в суд общей юрисдикции. Там его проиграли по понятным причинам совершенно. И в последующем были вынуждены обратиться в Европейский суд по правам человека.
Вопрос Глеба Иконина. Испытывают ли подобные гонения не только протестанты и католики, но и православные?
Ну, конечно. У нас закон сейчас очень жесткий. В 97-м году приняли очень жесткий закон, и были протесты и на Западе, что это не соответствует международным нормам свободы совести. И вот получилось так, что наш все-таки закон разрешает, в том-то и дело, не запрещает собираться и молиться. Или да, в лесу, допустим, или на природе, или даже дома в квартире. Вот как запрещали в советское время, в брежневские времена. И очень много баптистов за это как раз страдали и сидели в лагере.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов. И думаю, что стоит напомнить тему сегодняшнего обсуждения. Она посвящена возвращению молдавских мин на российский рынок. Андрей из Одинцова, наш слушатель, считает, что эмбарго на молдавские вина, как и на грузинские, не в качестве вина, а в скандале между Молдавией и Россией. «Я часто пил молдавское вино», продолжает Андрей, «никогда не травился. Может, партия была контрафактной». Ну, речь идет как раз об обратных случаях. «Я рад, что эмбарго снято и вино появится в России». Ну, а другие мнения мы, наверное, услышим чуть позже. Напомню, телефоны в Москве. Посредством пейджинговой связи можно присылать свои сообщения по номеру 96143 и посредством смс-связи 8-903-743-2801. Сегодня в программе «Время гостей» в 19.07. Главная тема выпуска – Украина готовится к Махновскому фестивалю. Участники программы политолог Олесь Доней и писатель Андрей Кокотюха. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 7:30, и на наших волнах краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершены нападения на сотрудников милиции в городе Молгобек. Неизвестный бросил гранату в группу милиционеров, один из которых был ранен. В городе Карабулак граната была брошена во двор дома, где живет сотрудник милиции. Пострадавших нет. Выявлен вирус, вызвавший вспышку пневмонии в Верхней Пышме, Свердловская область. В Министерстве здравоохранения утверждают, что этот вирус встречается редко и от человека к человеку не передается. С пневмонией госпитализировано около 100 человек. Трое скончались. Авиакомпания «Атран», которой принадлежал самолет, разбившийся в воскресенье в московском аэропорту Домодедово, обещает выплатить компенсацию родственникам погибших членов экипажа. Ан-12 упал вскоре после взлета. Погибли все 7 членов экипажа. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Беларуси Михаила Фродкова и Сергея Сидорского. Главной темой обсуждения должны стать условия предоставления Беларуси российского кредита на сумму от 1 до 1,5 миллиардов долларов. талибы, похитившие в Афганистане группу граждан Южной Кореи, назначили новый срок выполнения своих требований. Если к полудню понедельника по московскому времени власти Афганистана не освободят из тюрем более 20 боевиков, пленников могут начать убивать. У города Тус на севере Ирака в воскресенье в результате нападения боевиков погибли 7 человек. Американское командование сообщило, что в тот же день о гибели двух своих военнослужащих. В китайской провинции Хэнань 70 шахтеров оказались блокированными под землей в результате затопления. Удалось ли кого-то спасти, пока не сообщается. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл с официальным визитом в США, первым после его своего утверждения в должности главы кабинета.
Информация синоптиков. В российской столице сейчас 17 градусов, ясно, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность высокая, 82%, ожидается в развитии дня повышение температуры до 25 градусов, и, увы, ожидается переменная облачность и небольшой дождь, как практически всю последнюю неделю. Тему обсуждения я буквально несколько минут назад сегодняшнего утреннего эфира объявил. Возвращение молдавских вин на российский рынок. Вот некоторая расшифровка. Роспотребнадзор более чем через год запрета разрешил ввоз на территорию России молдавских вин. Уже оформлены санитарно-эпидемиологические заключения почти на 20 видов продукции двух производителей. Однако президент Молдавии Владимир Воронин высказал несогласие с ограниченным числом винодельческих компаний, допущенных на российский рынок, и запретил поставлять в Россию вино вообще. Урегулировать этот конфликт глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко планирует на встрече с молдавскими виноделами, которая запланирована в понедельник в Москве. Некоторые подробности у Ольги Вахоничевой.
Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию молдавских вин весной прошлого года. Чиновники ведомства мотивировали это заботой о потребителях, которые и сами жаловались на качество молдавских вин. Радикальная мера привела к тому, что с прилавков исчезла и та винная продукция, которая отвечала всем санитарным нормам. По мнению председателя правления Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, в этом решении была и политика, и реальное опасение за здоровье любителей молдавских вин.
Понятно, что это эмбарго было, хотя достаточно серьезное опасение в качестве поставляемых молдавской продукции. Те, кто помнит, что поставлялось на наш рынок, так сказать, они не могут не быть солидарны с Роспотребнадзором. Сам присутствовал даже на встрече у молдавского президента с представителями винодельческой отрасли Молдавии. Там этот вопрос стоял остро еще задолго до появления реальной проблемы, что качество той продукции, которая сюда поставляется, в Россию, оно просто из рук вон. В общем-то, тут наложилось скорее два таких факторов, значит, политические и действительно, так сказать, реальная забота о потребителе и о проблемах, которые были вызваны.
После переговоров президентов двух стран Путина и Воронина у молдавских виноделов нет экономической заинтересованности в поставке фальсифицированной продукции, считает Шапкин. Урожай винограда обещает быть богатым, а Роспотребнадзор заверил, что каждая партия вина из Молдавии будет проходить дополнительные проверки.
У потребителей появится возможность попробовать, что такое действительно молдавское вино, близкое к тому вину, которое они сами пьют там у себя в Молдавии, производя на каких-то домашних виноградниках. При этом цены, естественно, не будут перезадраны, будут цены вполне доступны для большей части населения. То есть в Молдавии есть сейчас чего предложить.
То, что винные подделки попали на российские прилавки, спровоцировали в том числе и импортеры, которые в погоне за дешевизной приобретали суррогат, и сами потребители, его покупающие. Поэтому, предупреждает Павел Шапкин, не стоит обольщаться, что теперь отличное качество поступающего на российский рынок вина гарантировано.
Знаете, когда к виноделу приходит импортер и говорит, почем у тебя вино, винодел, скорее всего, ответит, а почему тебе надо? То есть это вот обычная такая практика, она касается не только Молдавии, но и тех же французов, испанцев, аргентинцев. То есть, чего вы заказываете, то вам и нальют, то сюда и привезут. Поэтому здесь политику определяет потребитель, который это покупает.
Весь процесс от получения разрешения довоза вина из Молдавии в Россию займет не менее 2 месяцев, подсчитали специалисты. И если ему суждено появиться на прилавках российских магазинов, то случится это не ранее октября. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжают тем временем поступать сообщения нам. с ответами слушателей на вопрос, как вы относитесь к возвращению молдавских вин на российский рынок. На протяжении примерно полутора часов я обязательно вместе с вами познакомлюсь с суждениями аудитории «Радио Свобода». Ну а пока что давайте узнаем мнение жителей Томска, с которыми побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Ну хорошо, конечно, что возвращается. Я этому очень рад. Будет ассортимент шире. Будут люди выбирать, будет из чего-то выбрать. Ну, я думаю, что улучшаются отношения между двумя странами в области торговли и в других сферах. Это не может не радовать.
Да нормально. Те, кто употреблял, наверное, они будут употреблять. Достойные, шикарные вина, они, наверное, их и будут употреблять. Лишь бы только это была марка, лишь бы только это вот действительно соответствовало качеству и прочее. Я считаю, что это запреты ни к чему не приведут доброму. Я не знаю, может быть, это какая-то политическая подоплека. Но я думаю, что еще и связанные с качеством были какие-то подпольные, наверное, там вот эти вот организации, которые могли это себе позволить.
Да вообще без разницы, как бы мы вино не пьем. Ну, в принципе, молдавское вино, оно же вроде ценится. Так что положительно, наверное. Но это политический вопрос. Там они что-то мутят в Кремле, что-то поделить не могут, а все отражается на товаре. Уладили этот вопрос, наверное, каким-то способом, наверное, денежным, скорее всего, как это у нас делается в наше время.
А как вы относитесь к тому, что молдавские вина вернулись на российский рынок?
Ну, если они соответствуют нормам, значит, правильно, пусть возвращаются. А если не соответствуют? Если санитарный врач говорил, что они не соответствуют, значит, не соответствуют.
Положительно. Ну, качество и цена, самая такая вот пропорция. Ну, посредством этого они хотели экономическую блокаду устроить в Молдавии. Вот и все. Оттепель. Потом опять исчезнет.
Ой, знаете, я даже вообще никак не отношусь. Я вообще к алкоголю никакого отношения не имею. Мне хоть есть ее, хоть нет, мне все равно.
Положительно. Молдавские вина, между прочим, хорошие. То, что оно вернулось, я рад. Будет еще больше вин, выбора больше будет. Качество вина у них, ну, я не сказал, что плохое, но нормальное, можно и пить, и подарки у них. Вина крепкие, хорошие бывают, сладкие, и кисленькие бывают, ну, всякие разные. Как. Я помню сам на своем примере, что вина дарил, покупал, сам пил. Приятные вина.
Да, в принципе, нормально относимся. Мы такие сдержанные люди, но если есть, то есть.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, как вы относитесь к возвращению молдавских вин на российский рынок. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 7:39. Продолжение утреннего эфира. Новости медицины.
Радикулит можно и нужно лечить хирургическим путем. К такому выводу пришли нидерландские медики. Хирургические вмешательства на позвоночнике до сих пор пугают большинство пациентов и врачей. Однако современная техника делает спинальную хирургию все более безопасной. С 2002 по 2005 год врачи отобрали 283 больных, которых разделили на две группы. Первая была прооперирована по поводу истечения межпозвонковой грыжи, являвшейся причиной люмбоишиалгии, корешкового синдрома, а вторая лечилась консервативно. В результате больные первой группы через 4 недели были полностью здоровы, а больным второй группы потребовалось для выздоровления 12 недель, причем почти половине из них все-таки пришлось сделать операцию. И хотя рецидивов болей было больше у хирургических больных, но общий процент рецидивов невелик – 3,2%. Отдаленные результаты лечения были одинаковы в обеих группах. В России за медицинской помощью по поводу укусов клещей, по данным на 23 июля, обратилось более 300 тысяч человек, из них 73 тысячи – дети. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом продолжает оставаться напряженной. Наибольшее число обратившихся в Кемеровской и Свердловской областях и Пермском крае. На 23 июля зарегистрировано 1682 больных с первоначальным диагнозом энцефалит. Из них диагноз подтвержден лабораторно у 1203 человек, что в 4 раза больше, чем в 2006 году. 26 человек, из них один ребенок, умерли. По заявлению Роспотребнадзора привлечены к административной ответственности 779 человек, отвечавших за акарицидные обработки земель и обеспечение серопрофилактикой пострадавших. Нигерия подала в суд на американский фармацевтический гигант Pfizer, обвиняя компанию в гибели нигерийских детей во время испытания лекарственных препаратов. Речь идет о деле 1996 года, когда Pfizer испытывала новый препарат против менингита под названием Траван в городе Кана. Экспериментальное лекарство было опробовано на 100 детях, 11 из которых умерли, десятки оглохли, некоторые оказались частично парализованы. Нигерия обвиняет Pfizer в преступном заговоре и преднамеренном нанесении тяжкого вреда здоровью и требует $8.5 миллиардов компенсации. Неясным остается, почему власти Нигерии обратились в суд через 9 лет после самого события.
Подготовила новости медицины Ольга Беглемищева, ну а конкретно, так сказать, воспроизвел их в эфире коллега Владимир Абарбанель. Сегодня в 45 странах мира проходит начавшийся накануне буддийский медитационный марафон. В нем участвуют буддисты из 550 городов, в том числе и российских. Марафон продлится 72 часа, и за это время его участники собираются прочесть свыше 100 миллионов мантр для того, чтобы подзарядить планету хорошей энергией и увеличить в людях способность к сочувствию и взаимопониманию. О подробностях этой необычной акции корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала путешествующий учитель буддийской школы «Карма Кагью» Елена Леонтьева.
Буддийский марафон означает, что люди медитируют вместе, одновременно, в разных городах, в разных буддийских центрах, и делают одну и ту же медитацию. Он называется марафоном, потому что это длится 72 часа, и так долго медитировать один человек без перерыва не может, и мы передаем друг другу вот эту эстафету.
А где это будет происходить в России? И как это вообще будет выглядеть?
В России у нас сейчас 64 центра и группы, они называются. Мы находимся по всей Транссибирской магистрали, на Волге, на севере, на юге и в центре. И выглядит это так, что во всех центрах одновременно мы начинаем эту медитацию с ведущим, и затем люди просто приходят, садятся в свое время и подхватывают эстафету, медитируя одновременно. Мы проводим такие марафоны ежегодно, летом. Начинается все это из Германии под Касселем. В Германии находится такое место, где собираются несколько тысяч человек и начинают одновременно. И все остальные города это подхватывают. Мы это делаем, потому что нам хотелось бы внести свой вклад в развитие любви, сострадания в мире, объединить людей такой хорошей целью.
Что-то меняется в мире после таких акций?
Я вам точно скажу, что если много человек одновременно концентрируется на чем-то таком позитивном, от этого не может не быть эффекта.
Я вот прочла в вашем пресс-релизе, что будет использовано около 100 миллионов мантр за время этого марафона. А как вот не сбиться, как ничего не напутать? Это же довольно сложно.
Есть такой тибетский калькулятор, он называется чут. В православии он тоже существует такой предмет. Когда человек медитирует, он считает мантры, которые произносит, перебирая эти чутки. Одна бусина, одна мантра. И затем мы все это записываем, и в интернете у нас есть счетчик. Мы все это суммируем. Конечно, ошибки возможны, но не грубые.
Лена, а могу я вас попросить прочесть какую-нибудь мантру, вот, чтобы нас всех зарядить положительной энергией?
Петь я, наверное, не буду. Самая такая знаменитая мантра буддийская – это мантра «Ом Мани Падме Хум», как ее произносят тибетцы, или «Ом Мани Падме Хум», как ее произносят ближе к Индии. И она как раз развивает в высшей степени любовь и сострадание. Это мантра Будды страдания, Авалокитешвары.
Да, очень-очень любопытное событие. Любовь Чижова, напомню, наша коллега беседовала с путешествующим учителем буддийской школы «Карма Кагью» Еленой Леонтьевой. И сегодня в 45 странах мира продолжается буддийский медитационный марафон, в котором принимают участие буддисты из 550 городов. В Москве без четверти 8 и заголовки последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Японии Синдзё Абэ не намерен уходить в отставку, несмотря на поражение его партии на выборах в Верхнюю палату парламента. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл с официальным визитом в США, первым после своего утверждения в должности главы кабинета. На юге Европы продолжаются опустошительные лесные пожары. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Рядом со мной в московской студии Вероника Буде. Примерно полчаса назад я нарушил протокол, не поприветствовал вас. Вероника, теперь делаю с удовольствием это.
И, доброе утро, Дмитрий.
Продолжаем листать сегодняшние российские газеты. Неделя началась, очень много тем, судя по всему. В последнее время очень много говорилось о том, что вот упрощается въезд российских граждан в Европу. Потом последовали какие-то опровержения, наоборот, усложняется. В одни страны, в другие остаются прежним и так далее, и так далее. Очень много непонятного, и сегодня последовали новые комментарии на сей счет.
Ну вот, судя по информации, опубликованной в газете «Новое известие», новые правила получения шенгенских виз сделают невыездными десятки тысяч россиян. «Биометрический занавес» называется статья. Цитирую. «Примерно через два года около тысячи россиян ежегодно будут получать отказ в шведских визах, выдающихся в консульствах Москвы и Санкт-Петербурга. В общеевропейском масштабе число наших отказников, которым будет запрещен въезд не только в Швецию, но и в ряд стран Евросоюза, может достичь десятков тысяч человек. И дело не только в том, что по новым правилам за шенгенской визой надо будет приходить в консульство лично, минуя спасительные турфирмы. Как заявили в конце минувшей недели представители Государственной компьютерной инспекции Швеции, новая система сбора так называемых биометрических данных пока далека от совершенства и может привести к тому, что многих порядочных граждан зачислят в ряды террористов, уголовников и проституток, причем сами они ни о чем знать не будут.
Это какое издание?
Это «Новое известие». Как считает компьютерная инспекция, новый электронный барьер имеет ряд существенных недостатков. По утверждению шведских экспертов, до 5% всех соискателей виз не обладают необходимыми папиллярными узорами на подушечках пальцев. Или эти линии так слабы, что личность человека установить по ним невозможно.
Это речь только о россиянах идет, что ли?
Да нет, это, в общем, я думаю...
То есть шведы для всех усложняют,
идет,
да?
Идет во всех, да.
Во всех,
то есть это во всех людях, да. Следовательно, придется внедрять параллельную систему отслеживания или попросту отказывать этим 5% в визах. Кроме того, электроника работает с 1% погрешностью, поэтому компьютеры воспримут сотни тысяч законопослушных граждан как преступников, занесенных в черные списки Европейского Союза. Представляете, Дмитрий, как все сложно.
Шведы странные, конечно, по-своему, конечно.
Далее, всем странам-членам ЕС придется выложить значительные средства на наем дополнительного персонала и расширение помещений консульских отделов. И еще один спорный момент в этой системе – это вторжение в личную жизнь граждан третьих стран, не ограниченное существующим законодательством, пишет газета. Информация, полученная от человека при визовом запросе, будет гулять по всей Объединенной Европе, попадая на столы полицейских чиновников, сотрудников миграционных служб и других представителей властей. Если подобные действия в отношении жителей стран-членов ЕС четко регламентируются, то граждан других государств закон не защищает.
Понятно. А это какая газета сегодняшняя?
Это «Новое известие».
Это «Новое известие». Ну, те, кто планирует как раз в ближайшее время посетить Швецию, обратите внимание на две вот эти публикации, с которыми вас познакомила Вероника Буде. До встречи, коллега. 7:49 московское время, и настал черед экономической панорамы.
Международный валютный фонд в очередном докладе о состоянии мировой экономики повысил прогноз роста ВВП России в 2007 году с 6,4% до 7%. Предыдущий доклад фонда был опубликован в апреле. Средняя заработная плата в России в июне увеличилась на четверть по сравнению с майской, примерно до 13 800 рублей в месяц. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более $540. Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, объявила о планах построить в России сборочный завод мощностью около 10 тысяч автомобилей в год. Руководство компании обсуждает проекты создания в России двух производств по выпуску автобусов и грузовиков. Сегодня Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге, мощность которого до 400 автобусов в год. Совет директоров канадской компании Magna, одного из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, одобрил соглашение об альянсе с российской компанией «Русские машины» подразделением холдинга «Базовый элемент», который контролирует предприниматель Олег Дерипаска. В составе «Русских машин» – Горьковский автомобильный завод. В рамках соглашения российская компания купит за 1,5 миллиарда долларов пакет акций Magna, специально выпущенных канадской компанией. Российская государственная компания ВСМПО «Ависма», на долю которой приходится треть мирового производства «Титана», завершила создание совместного предприятия с американской корпорацией «Боинг». Участие сторон в проекте 50 на 50. Предварительное соглашение было подписано в августе прошлого года. СП будет обрабатывать титановые детали для новой модели американского лайнера «Боинг 787». Правительство Германии одобрило планы частичной приватизации национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе. Законопроект, который будет передан теперь на рассмотрение немецкого парламента, предусматривает продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой сегодня государством. Предполагаемые доходы бюджета – более 3 миллиардов евро. По Конституции Германии государство должно владеть большинством акций национальной железнодорожной компании. Немецкая электротехническая компания Siemens объявила о продаже своего производства автомобильных комплектующих немецкой компании Continental, второму в Европе производителю автомобильных шин. После его покупки Continental по объемам бизнеса в автомобильной индустрии вплотную приблизится к крупнейшему в мире производителю автомобильных комплектующих – немецкой компании Bosch. Одновременно с продажей за 16 миллиардов долларов своего автомобильного подразделения Siemens покупает за 7 миллиардов долларов американскую компанию Date Bearing, производителя медицинского электрооборудования.
Это был Сергей Сининский, а вот данные Центробанка России. Доллар сегодня на валютном рынке стоит 25 рублей 50 копеек, а евро 34 рубля 99 копеек. Завершает час информационной программы «Время свободы», рубрика «Истории Запада и Востока». И вот пойдет, о чем сегодня речь. В центре Амстердама, оказывается, открыл крупнейший в мире музей кошельков и сумок от средневековых до сумок будущего. Как действовал карманник в 17 веке и как выглядит любимая сумка Хиллари Клинтон? Об этом в репортаже нашего амстердамского корреспондента Софии Корниенко.
У голландки Хенрике Иво было увлечение. Она собирала сумки. За 35 лет госпожа Иво собрала их 3,5 тысячи. Несложно подсчитать, что в год она покупала на блошиных рынках Европы или получала в подарок по 100 сумок, дамских сумочек и кошельков. 10 лет назад у себя дома в сонном амстердамском пригороде Амстелвейн Хенрике Иво открыла маленький музей сумок и кошельков. Однако вскоре стало очевидно, что для коллекции требуется помещение гораздо более впечатляющего размера. Рассказывает дочь Хенрике Иво, директор и куратор нового музея сумок и кошельков Ташенмузеум в сердце Амстердама Сигрид Иво. В конце 17 века в мужской одежде появился новый элемент – внутренний карман. С этого времени мужчины перестают носить кошельки на ремне. У женщин внутренних карманов еще не было, но зато значительно расширились юбки. Денежный мешок женщина пристегивала к поясу и носила под верхней юбкой, в которой был предусмотрен специальный разрез, чтобы деньги доставать. Таким образом, усложнилась работа карманников. Им теперь требовалась не только дополнительная ловкость рук, чтобы добраться до мешка в складках многочисленных одежд, необходимо было еще и умение заигрывать с жертвой, чтобы иметь предлог обнять ее и залезть под верхнюю юбку. Бумажные деньги в Европе появились относительно недавно. Раньше приходилось вылавливать микроскопические монеты из мешочка или крохотного сувенирного кошелечка. В 19 веке люди стали все больше ездить, путешествовать. Появились первые сувенирные сумки. Вот любопытный кошелек. На нем вышито бисером животное в компании чернокожего мужчины. На вид животное это собака, на самом деле жираф. Просто места не хватило для длинной шеи. Первый живой жираф появился во Франции в 1825 году. Его подарил французскому королю египетский паша. Чтобы доставить бедное животное в королевский зоопарк в Париже, в то время, когда еще не было поездов, его пришлось везти 800 километров пешком. Французы еще никогда не видели жирафов. Поглазеть на диковинное существо в сопровождении экзотически одетых египтян высыпали целые французские деревни. Для жирафа специально шили плащ, чтобы он не замерз и не промок под дождем. Завершала процессию стадо из 30 коров, так как жирафу ежедневно требовалось по 30 литров молока. Посетить королевский зоопарк считал своим долгом каждый состоятельный парижанин. Посетить и купить на память вот такой кошелек с жирафом. Первым экспонатом в коллекции была черепаховая шкатулка с перламутровой инкрустацией. Теперь, чтобы стоить несколько тысяч долларов, сумки не обязаны быть сделаны из дорогих материалов. В музее экземпляры моделей сумок Грейс Келли от Hermès, принцессы Дианы от Кристиан Диор и сумка в виде кошки Сокс Хиллари Клинтон от Юдит Лайбе. Однако любая сегодняшняя дама-звезда позавидовала бы размаху и лоску, с которым путешествовал 100 лет назад европейский джентльмен. Роскошный чемодан для джентльмена 1910 года. Чего здесь только не предусмотрено. Несколько видов полировочных кремов для обуви, растяжка для перчаток, которые принято было в дороге стирать, маникюрный набор из слоновой кости, 10 хрустальных флаконов с серебряными крышками. Их перед путешествием наполняли одеколонами и лосьонами. Целый набор щеток для обуви, одежды, ложка для обуви, будильник, портсигар, табакерка, блокнот с бумагой для писем и записок, нож для открывания конвертов и даже точилка для этого ножа. Сумка-телефон со штекером, сумка-бюстгальтер. Какой же будет сумка будущего? Несколько лет назад мы попросили группу дизайнеров сконструировать сумку будущего. Они принесли кусочек искусственной ткани на гибкой основе, который можно было моделировать самому, делать из него и шляпку, и сумку. «Но сюда же ничего не поместится», — возмутились мы. «А вам ничего и не нужно будет носить с собой», — ответили дизайнеры. «Макияж вы будете наносить раз в месяц, а вместо ключей у вас будет одна магнитная карточка». Я им не поверила. Прежде всего, такого не допустят фирмы-производители сумок. Ведь они хотят, чтобы нам было что носить с собой. За последние 20 лет женская сумка снова стала необходимой частью гардероба. В 80-е годы мы хотели походить на мужчин, но теперь у женщины снова должно быть много сумок. И в среднем каждые 4 месяца она покупает новую, причем все более женственную. Мы снова можем почувствовать себя леди. Что ж, остается только дождаться времени, когда и мужчины снова смогут почувствовать себя джентльменами. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последние 3 суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10.
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживает.
Переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.